подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельница нашей сегодняшней передачи, политолог, директорка Международного аналитического центра «Globsec Policy Institute» Алена Пучко. Алена, привітання.
Привітання.
Тема нашей с вами гутарки – это решение, которое принял Евразвяз. Сенс этого решения у тем, что небо Европы закрывается для белорусских авиакомпаний. То есть это значит, что они не будут иметь права ни летать в Европу, ни летать праз Европу. А так само Евразвяз раит европейским авиакомпаниям не летать у Беларусь и праз Беларусь над Беларусью. Справа в том, что многие компании, причем ведомые компании, подобное решение уже приняли незабаве после инциденту с самолетом Ryanair и затриманием Протасевича. Ну, это принамсі Люфтганза, Air France, LOT, Finnair, Air Baltic и иншие. Але вот в даденном выпадку, ну, в певном сенсе, как бы держава, скажем, державы, улада, вось уступая у свои, так бы мовить, правы и дае уже такую прямую рекомендацию. Вот после этого инцидента мы с вами так само размовляли на эту тему, и вы выказывали, ну, такой певный скепсис на конт того, что, ну, вот не подыме Евразвяз такие санкции, может быть, обмежуется глубокой занепокоенностью. А чему все-таки не обмежевался?
Некалькі фактараў тут. Па-першае, вельмі шмат увагі да гэтага пытання ўнутры Евразвяза, улічваючы тое, што гэты інцыдэнт быў на галоўных старонках усіх еўрапейскіх газет. То бок вельмі прэсінгуюць таксама еўрапейскія ўлады, каб нешта зрабіць на гэтую тэму. А па-другое, гэта ўжо не пытанне проста нейкай сітуацыі ўнутры краіны, гэта пытанне таго, як абыходзяцца з грамадзянамі Евразвязу і якія наступствы гэта можа мець для бяспекі авіацыі ўвогуле, не толькі ў Беларусі, але, напрыклад, ці не задумуюцца якія-небудзь іншыя дыктатары ці іншыя кіраўнікі краін, што можа гэта добрая ідэя, давайце будзем усе як Лукашэнка, і проста Евразвяз усё ж такі вырашыў, што трэба паказаць, што мы супраць і што гэта недапушчальныя паводзіны.
А на ваш погляд, вот, то якое абыходжанне з затрыманымі, прынамсі з Пратасевічам, вот учора кіно паказалі, з ім тое, што Лукашэнка адмовіўся аддаваць сапегу, нават судзіць у Расіі, тое, што вызвалі. А нават судзіць сказаў не. Ну, тое, што запрасіў Лукашэнка следчых так званай ЛНР. Вот это неяк, на ваш погляд, уплывала на рашэнне? Ці ў дадзеным выпадку вот те меркаванні бяспекі европейцаў, а не там Пратасевіча, ці сапегі тут большую ролю ад іх?
Бяспека еўрапейцаў адыгрывае вялікую ролю, але ўсё ж такі накладваюцца і тыя фактары, тыя, што вы зараз узгадалі. Прынамсі, тое, як абыходзяцца з Пратасевічам, ўсё ж такі гэта заходзіць вельмі далёка, што вось пад такім прэсінгам яго прымушаюць запісваць відэа, гэта ўсім бачна, і ўсё ж такі маральная адказнасць адчуваецца на баку развязы, што гэта допущение, якое магчыма, некаторыя скажуць, што вось Евразвяз у гэтым вінаваты, таму што, ну, па-першае, Пратасевіч прасіў прытулку ў Евразвяза, і гэта асобная гісторыя, як гэта ўсё адбывалася, а па-другое, ўсё ж такі ён быў на авіярэйсе, які рэгуляваўся Евразвязам і быў паміж краінам Евразвяза. Таму, канешне, гэта абыходжанне і як выкарыстоўваюць Пратасевіча для ўнутранай прапаганды, таксама з'яўляецца фактарам таго, што санкцыі былі прыняты і што, я думаю, будуць яшчэ санкцыі прыняты ў наступныя тыдні, калі там 21 ці 22 чэрвеня.
Алена, а вот што б вы маглі сказаць на такі аргумент, які гучыць з вуснаў беларускіх чыноўнікаў, дыпламатаў і прынамсі яго ў свой час, пэўны час таму агучыў Сергій Лавров, міністр замежных справаў Расіі? Что, а что же вы так спешаетесь, господары европейцы? Надо же забраться. Вот белорусский бок дал полную сгоду, давайте все разбираться, а вы уже принимаете решение. Как так вот? Как бы. Тем более, что европейцы же не отмовляются от расследования. Они как бы готовы. Так вот, кажа Москва, кажа Минск, так коли вы не отмовляетесь от расследования, так чему вы принимаете кочетковое решение?
Одна справа гэта сказаць, што мы будзем удзельнічаць у расследаванні. Гэта тое, што кажа беларускі бок, і іншая справа, ці гэта адбываецца на у рэальнасці. Напрыклад, ужо зараз бачна, што не вельмі супрацоўнічаюць беларускія ўлады, маглі б ужо і зараз апублікаваць вельмі шмат доказаў, якія бы пацверджвалі версію беларускага боку таго, што адбылося. Але, напрыклад, тыя імейлы, што былі апублікаваныя нібыцам бы ад Хамаса, з сервера ў Швейцарыі просто не выклікалі рэакцыі ў еўразвязі і не вызірае так, каб беларускі бок насамрэч хацеў супрацоўнічаць і каб насамрэч прадстаўляў некія доказы таго, што яны маюць рацыю ў гэтай сітуацыі.
Вот тады, калі мы з вамі размаўлялі, вы выказалі аргумент, які, ну, выказваеце не толькі вы, многія людзі, што а вот чалавеку як бы ты хочешь, скажем, с Беларуси сбегать, а як? Вот теперь, как бы, скажи, дякую, я его развязу, никуда и не побежишь. В данном выпадку справа не только, чтобы как, там каву попить в Париже, скажем, а просто уратоваться. Вот зараз не будет такой махчимости уратоваться. Вот на ваш погляд, як европейские политики, коли примали это решение, а не вот эти голосы, эти меркования, как-то брали под увагу?
Мне падаецца, што гэты фактар, вось, які вы зараз назвалі, ён прыйшоў крыху пазней. Асабліва у свеце таго, што Беларусь зачыніла пераходы, напрыклад, аўтапераходы і гэтак далей, што зрабіла яшчэ больш праблематычным. І таму, што бюракрацыя ўсё ж такі ў развязі гэта бюракрацыя, гэтыя пытанні па закрыццю паветранай прасторы, яны прымаліся перад тым і абмяркоўваліся перад тым, як стварылася гэтая дадатковая сітуацыя з наземнымі пераходамі. Але, канешне, зараз гэта ўсё вельмі значна абмяркоўваецца і ёсць ужо і публічныя выказванні, асабліва краін, якія мяжуюць Беларусію, і Літва, і Польша, і гэтак далей, падкрэсліваючы той факт, што насамрэч зараз гэта складаная сітуацыя для беларусаў, якім павінна, якім патрэбна выехаць з краіны. Но я ўсё ж такі спадзяюся, што нешта будзе зроблена. Напрыклад, ёсць шмат варыянтаў аблягчэння атрымання гуманітарных візаў, з якімі зараз ўсё ж такі яшчэ праблема ў Беларусі, ці адкрыццё ніякіх, не ведаю, распрацоўка маршрутаў праз Маскву, ці яшчэ куды-небудзь, каб ўсё ж такі можна была магчымасць для людзей выехаць за мяжу. Ці, напрыклад, спрацаванне дакументаў, якія б дазволілі перасячы мяжу і іншымі метадамі праз наземныя граніцы таксама. Але той фактар, што закрываюць паветраную прастору, гэта яшчэ такі трошку знак для беларусаў, якія, ну, не абавязкова цікавіліся палітыкай у такім вялікім памеры. Напрыклад, зараз у развязі такая сітуацыя, што, ну, вось, калі вам не падабаецца тое, што беларускія авіялініі не літаюць у Еўропу, то, магчыма, трэба нешта рабіць унутры краіны і быць яшчэ больш незадаволенымі сітуацыяй у краіне, сітуацыяй унутры Беларусі і яшчэ больш ціснуць на Лукашэнка. Тому трошачку такой логікі таксама прысутнічае.
Алена, на ваш погляд, наколькі вот на рашэнне ўладаў еўразвязу поуплывал, ну, скажем так, вот геополитический факт. Лукашенко днями показал, как бы, какие у его козыри. Ну, не шмат козырей, но все это и есть. И он сказал, что вот под час размовы с Путиным, он как бы сказал, что ну вот украинцы нам закрыли небо, тогда мы откроем для себя крымское небо. Мы туда не летали, мы как бы это не признавали. Ну, а зараз покуль размова про юридичное признание Крыма участка РФ нема, але, ну, вот самолетики полетят. А это уже, конечно, меняет геополитическую ситуацию Європі, в регіоні. Бо наступний крок – це можливе признання. Покуль Крим признають там Науру і Нікарагуа, ну, вони далеко, мало на що впливають. Тут європейська країна, яка виходить в Союзи, є там і Арменія, і Казахстан, на які Москва може натиснути, посилаючись на прецедент. Ну, ви ж бачите, от, білоруси літають, а чому б з Астани не злітати, Нур-Султана, там, з Єревана, союзників. От, на ваш погляд, це в Брюсселі лічить, пролічують. Хоча варто сказати, що Україна відповідне рішення прийняла ще раніше, ніж розв'язку.
Я думаю, тут тенденція у адваротним накірунку, тому що вельми довгий час, нават у восінь і нават зімой, гэты російський фактор, що ну не треба уж так вельми моцно тиснути на Лукашенко, усе ж таки ще спробує супротивляться і спробує бути крыху незалежним від Росії. Може, давайте ще почекаємо крышечку з більш моцними санкціями. І подається, що зараз гэта все менш і менш лічиться за серйозний аргумент, тому що усе назирають, що ніякого супротивлення зараз Лукашенко не може так оказувати, тому чи будуть літати білоруські самоліти у Крим, чи не будуть, це вже не так важливо. Навіть коли Білорусь зараз признає Крим, я не думаю, що це буде вельми серйозним прецедентом, наприклад, для той же Арменії чи Казахстану, тому що усі бачать, у яким міжнародним становищі зараз знаходиться Білорусь, у якої міжнародної ізоляції, і ніхто серйозно не буде думати, що давайте ми будемо як Білорусь, давайте признаємо Крим, тому що відують, що усе ж таки для їх ще важливі відносини з Євразіазом і з іншими країнами, і це просто того не варто.
А от це може бути, ви ведаєте, чи можливе рішення Злучених Штатів на конт от таких авіасанкцій? Чи там фактично цих перельотів не так і шмат, і якби це не настільки важко, якби важкий фактор, як відносно Євразіазу?
Я докладно не ведаю, колькі літає американських самолітів над Білорусі. Мені падається, все ж таки, навіть коли літати у Москву, то можна облітіти про сповнач вельми просто, і це не такий важний фактор. Але США зараз уступили у моц санкції, які були обвещені. Тобто там так само йде така тенденція узмацнення санкцій, але просто я не думаю, що повітряна простора для США – це нечто вельми важне.
Ну, от теперішня ситуація в нічим нагадує ситуацію з знакомитим самолітом над Локербі, який збили агенти, взорвали агенти Муамара Каддафі. І тоді Захід ввів супроти його вельми моцні санкції, і причому безтермінові. Каддафі посидів, подумав, і врешті-решт признав свою вину, заплатив, здається, там мільйони компенсацій, пробачили. Ну, пробачили, санкції зняті були, і ну, в 11-му році його народ зринув, не без допомоги Заходу, скажімо так, але до 11-го року, після того, як він, сказати, пішов на зустріч, що називається, міжнародної супольності, ну, з ним були не кепські відносини, він навіть якісь, здається, візити робив в Європу, до його приїжджали. От на ваш погляд, ну, з Лукашенко, у Лукашенки є такий коридор? Ну, мовно кажучи, визволіть Протасевича і Сап'єгу, заплатити компенсацію, скажімо, РНР яку-небудь, і тоді все буде окей?
Теоретично такий коридор можливо є, але на практиці я не думаю, що Лукашенко готовий цим коридором користатися. І ціна, яку він повинен буде заплатити, це не тільки ніяка фінансова компенсація, це політична ціна, яку він заплатить, насамперед вельми висока, каб він серйозно про її думав. Тому що навіть випуск Протасевича, до речі, це було б вельми шиковний жест, але я думаю, вже зайшло все ж слишком далеко, каб це могло бути реальністю і каб у це хтось серйозно повірив. Але це був би слишком занадто високі страти, які б Лукашенко так само поніс дома, і які магчыма, ну, ён так думає, що гэта буде великий сигнал для опозиції за межой, що, ну, все, я трошечку здаюся, відступаю, і час для вас ісці в наступлення. Тому теоретично така магчымасць, конечно, існіє, але практично я не бачу, каб бакі былі падрыхтаваныя до гэтага сценару.
А вось на, па вашых звестках вот гэтыя меры, яны як бы бестэрміновыя, то есть яны ўжо як бы не залежаць ад таго, як будзе сябе паводзіць беларускі бок. То есть вот яны так вводзяць, это своеасаблівае як бы пакаранне, а не метад выхавання. То есть вот як бы вот гэтыя санкцыі і наступныя санкцыі, якія як бы мяркуюцца ўвесці, в тем лику и секторальное, это сродок покарания, это сродок выхования.
И покарание, и выхование, але я все ж таки не сказала, что они бестерминовые, то боку завжди санкции, идея санкций у тем, что выказывать некоторый тиск на краину, ти на уладу, и потом этот тиск можно ти повышать, ти зменшать, залежачи от реакции бока, на яким мы спробуем тиснуть. Тому все ж таки, я думаю, эти санкции будут выкористаны как некий метод перемоги, ну не скажем перемоги, а торгом с режимом, ці пра палітычных вязняў, ці калі гэта ідзе ўвогуле пытанне пра некую рэлаксацыю рэжыму ўнутры краіны.
Ясна, ясна. Добра, добра. Дзякуй вялікі, Алена. Я думаю, што гэтае рашэнне яшчэ будзе каментавацца і тыя рашэнні, якія будуць прынятыя адносна эканамічных санкцыяў. Але, ну, вот пакуль дзякуй вам за ваш такі экспрэс-аналіз. А нашим глядачам я нагадаю, что затем все ж таки, як оно буде развиваться далей, яны могуть сачыць на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Дякую, Юлі.
До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум». Тут Алексей Знаткевіч і наша гостя сёння даследчыца Эгле Мураўскайце. Яна працуе ў Амерыканскім універсітэце Мэрыленда, знаходзіцца ў Літве. І сярод тэмаў, якія яна вывучае, гэта тэрарызм, а таксама іншыя нестандартныя пагрозы бяспецы. Міс Мураўскайце, hello.
Good afternoon.
Thank you very much for finding time to talk to us. Well, I'll tell you about several stories from Belarus in the recent weeks. This week...
Шчыра дзякую, што знайшлі час з намі пагутарыць. Я пачну з некалькіх падзеяў, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія тыдні. На гэтым тыдні абвінавачаны па палітычнай справе ў судзе уторкнуў у горла асадку. Перад тым ён тлумачыў, што на яго быў ціск у турме, і яму таксама казалі, што арыштуюць ягоных сваякоў, калі ён не прызнаецца. Журналістка з'ехала з Беларусі, і яна расказвае, што яе сваякоў затрымалі і сказалі, што будуць трымаць іх пад арыштам, пакуль яна не прыедзе назад на допыт. А Міністэрства ўнутраных справ Беларусі рэгулярна публікавала відэа з прызнаннямі і, так бы мовіць, раскаяннямі ўдзельнікаў пратэстаў. Тыя кажуць, што больш не будуць удзельнічаць у пратэстах, і пры гэтым у некаторых з гэтых людзей на тварах заўважныя сляды біцця. Як чалавек, які вывучае такія рэчы, ці можаце вы сказаць, што дзяржава тут выкарыстоўвае элементы тэрарызму?
Well, let's unpack your question. It has lots of complex elements here.
Давайте разбяром вашае пытанне. У ім шмат складаных элементаў. Пачну з таго, што дзеянні беларускай дзяржавы абсалютна вартыя шкадавання і проста невыносна думаць пра тое, праз што праходзяць гэтыя людзі і іх сем'і. Нікога нельга падвяргаць такому абыходжанню. Але калі пакінуць гэта ў баку, дык тэрарызм – гэта вельмі палітызаваны тэрмін ад часу, калі ён увайшоў у шырокі ўжытак на Захадзе, пасля 11 верасня 2001 году. Як акадэмічная даследчыца, я спрабую выкарыстоўваць больш узважаны і менш эмацыйны падыход, глядзець на гэта больш адстаронена. Вы ж ведаеце старое выказванне, той, хто для адной дзяржавы змагар за свабоду, для іншай дзяржавы тэрарыст. Гэты тэрмін сістэматычна ўжываюць з палітычнымі мэтамі, як дэспатычныя рэжымы, гэтак і заходнія рэжымы. Нам трэба прымаць гэтую рэальнасць.
But this term has been systematically used for political reasons by both oppressive regimes as well as Western regimes. We just have to reckon with that reality. So to talk more broadly,
калі казаць больш шырока, цяпер кожная дзяржава, прынамсі ў Еўропе, мае працоўнае вызначэнне контратэрарызму і сваё нацыянальнае вызначэнне тэрарызму. Большасць гэтых вызначэнняў скіраваныя на недзяржаўных актараў, на гвалтоўныя групы. Аднак няма універсальнага вызначэння, бо гэты тэрмін настолькі палітызаваны, і кожная дзяржава прымае законы, якія тычацца галоўных праблемаў унутры краіны. Напрыклад, у США шмат юрыдычных працэсаў пасля 11-го верасня 2001 году тычыліся ісламскага экстрэмізму, у прыватнасці Аль-Каіды. У той жа час, напрыклад, у Кітаі шмат антытэрарыстычных дзеянняў былі скіраваны супраць уйгурскай меншасці. Падобным жа чынам вядома, што Расія выкарыстоўвала антытэрарыстычнае заканадаўства, каб прыгнятаць асобныя групы людзей.
So with that background, it is also important to note that today we're witnessing an increasingly blurring line between war and peace.
На гэтым фоне таксама важна адзначыць, што сёння мы назіраем усё большае размыванне мяжы паміж вайной і мірам. Шмат якія дзеянні, якія раней лічыліся немагчымымі, зрабіліся часткай штодзённасці шмат дзе ў свеце. Мы ў гэткай шэрай зоне, гэта і не мір, і не вайна. І ў гэтай шэрай зоне ўсё большая колькасць дзяржаўных актараў пачынае ўжываць тэхнікі і тактыкі недзяржаўных актараў. Такім чынам, калі тэрарызм на пачатку быў праблемай з боку недзяржаўных актараў, мы бачым усё больш сведчанняў, што такія тактыкі ўжываюць і дзяржавы. Гэта не абмяжоўваецца гвалтам. Гэта могуць быць кібаркампаніі, кампаніі ў сацыяльных сетках, сачэнне і ўмяшанне ў жыццё нейкімі спосабамі. На маю думку, дзеянні беларускай дзяржавы, якія, як я ўжо сказала, абсалютна вартыя асуджэння, гэта нічога новага ў гістарычным сэнсе.
Выбачаюся, што перабіваю вас, але я пытаўся не пра тое, ці трэба называць такія дзеянні тэрарызмам. Пытанне было пра гэтыя тактыкі, якія можна параўнаць з захопам закладнікаў, калі, напрыклад, арыштоўваюцца сваякі.
Гэта якраз тое, пра што я кажу.
То бок пытанне было, ці можна тут казаць пра ўжыванне дзяржавай элементаў тэрарыстычнай тактыкі. Не пра тое, ці трэба нам называць гэта тэрарызмам.
Well, that's my point exactly, that tactics like these.
Так, я якраз пра гэта і кажу. Такія тактыкі, калі іх выкарыстоўваюць дзяржавы, традыцыйна лічыліся прыхаванымі, ускоснымі дзеяннямі. Напрыклад, шмат гадоў мы бачылі шэраг спосабаў Ізраілю спыніць іранскую ядзерную праграму праз мэтаскіраваныя забойствы высокакваліфікаваных навукоўцаў і запалохванне іх сем'яў. Мы бачылі тактыкі, падобныя да тых, пра якія кажаце вы, з боку шэрагу тыранічных рэжымаў, да прыкладу Паўночнай Карэі. Калі паглядзець на 10-годзі назад, мы бачылі падобныя тактыкі таксама і ў Злучаных Штатах. Таму я кажу, што выкарыстанне мэтаскіраваных забойстваў, прыгнёту дысідэнтаў, пагроз іх сем'ям, запалохванне, збіццё – гэта не новыя з'явы, гэта не новыя інструменты. Проста традыцыйна іх лічылі сакрэтнымі дзеяннямі, якімі займаюцца такія агенцтвы, як МОСАД, ці больш злавесныя дзяржаўныя органы, такія як КГБ. Шэраг недзяржаўных актараў апошнім часам таксама выкарыстоўвалі падобныя тэхнікі. Некаторыя дзяржавы назвалі менавіта гэта тэрарызмам. Некаторыя дзяржавы запісваюць пад вызначэнне тэрарызму нават сам факт таго, што чалавек з'яўляецца палітычным дысідэнтам. Тактыкі, якія вы апісваеце, не з'яўляюцца легітымнымі. Але калі называць іх элементамі тэрарызму, актамі тэрарызму ці тэрарыстычнымі паводзінамі дзяржавы, дык гэта абсалютна не мяняе прыроду таго, што адбываецца. А самае сумнае у тым, што гэта насамрэч не мае юрыдычных наступстваў у сэнсе таго, што з гэтым можна зрабіць. Бо Беларусь фармальна не знаходзіцца ў стане вайны.
Mm-hmm. Well, let me ask you another question.
Дазвольце задаць вам крыху іншае пытанне, але пазней мы вернемся да тэмы магчымых юрыдычных наступстваў. Адным з вялікіх інцыдэнтаў апошніх тыдняў была прымусовая пасадка ў Беларусі самалёта авіякампаніі Ryanair, які ляцеў з Атэнаў у Вільню, і арышт журналіста Рамана Пратасевіча і ягонай сяброўкі Софіі Сапігі. Некаторыя палітыкі, у тым ліку польскі прэм'ер-міністр, назвалі гэта актам тэрарызму і згонам самалёта. На вашу думку, гэта проста эмацыйная заява, ці ўсё ж ёсць нейкае юрыдычнае вызначэнне, якое можна ўжыць у гэтым канкрэтным выпадку?
Legal definition that can be used in this particular case.
Well, I think that...
Я думаю, што відавочна выдатнае наступства ў тым, што ў сувязі з гэтым інцыдэнтам большая частка Еўропы выступіла рашуча, аператыўна. І заявы дзяржаўнага сакратара ЗША Энтоні Блінкена таксама падтрымалі гэтую пазіцыю, што гэта непрымальныя паводзіны, што з імі трэба разбірацца самым жорсткім спосабам. Але зноўку ж, калі паўстае пытанне, як гэта называць, я бачыла артыкулы, дзе гэта называюць пірацтвам, згонам самалёта, актамі тэрарызму, непрымальнымі паводзінамі. Як гэта ні называй, самі па сабе гэтыя выразы мяняюць не так шмат. Бо цяпер няма міжнародных інструментаў, каб пакараць дзяржаву за паводзіны, якія можна так кваліфікаваць у мірны час. Магчыма, тут можна ўжыць механізм пакарання за парушэнне правоў чалавека, але выкарыстанне тэрміну «акт тэрарызму» ў гэтым канкрэтным выпадку не выклікае юрыдычных наступстваў. Гэта мае на мэце паслаць моцны сігнал, што Еўропа не будзе з гэтым мірыцца. І, на маю думку, тут ёсць адпаведная колькасць санкцый, абмежаванні на карыстанне паветранай прасторы, якія цяпер уводзяцца. На маю думку, тыя захады ў адказ, якія ўжо ўведзеныя і якія цяпер разглядаюцца, з'яўляюцца прапарцыйнымі і адпаведнымі. Але я кажу пра тое, што нам не варта зацыклівацца на асобных словах. Яны маюць перадаць сілу пераканання, але не варта надаваць зашмат значэння тэрміну самому па сабе.
Well, actually, Lithuania is one of the countries where they opened criminal cases. Germany is another.
Літва адна з краінаў, Нямеччына таксама сярод іх, дзе ў рамках універсальнай юрысдыкцыі пачалі справу за катаванне зняволеных у Беларусі. Такія выпадкі трактуюць як злачынствы супраць чалавечнасці. Я хацеў бы ў вас спытаць, ці магчымы нейкі падобны юрыдычны падмурак у выпадках, калі людзям пагражаюць арыштам сваякоў, калі гэтых сваякоў сапраўды арыштоўваюць і чалавека шантажуюць, каб ён вярнуўся ў краіну? Ці ёсць тут нейкія юрыдычныя падставы, каб таксама казаць пра універсальную юрысдыкцыю і пачынаць экстратэрытарыяльны пераслед, пераслед у іншых краінах? Ці гэта магчыма?
Well, it's not impossible, that's for sure. It always depends in cases like this on...
Нельзя сказаць, што гэта немагчыма. У такіх выпадках гэта заўсёды залежыць ад канкрэтнай справы і ад узроўню палітычнай волі ў тых краінах, якія патэнцыйна могуць прыцягваць да судовай адказнасці ў такіх выпадках. Тут няма нейкага міжнароднага закону, які б аўтаматычна ўступаў у сілу ў такіх выпадках. І няма рэчаў, якія б аўтаматычна былі магчымымі ці абавязковымі. Як гэта не складана, часта у самых цяжкіх выпадках гісторыя заклікае нас рабіць сваю ацэнку і займаць пазіцыю. І, магчыма, мы можам дзейнічаць больш жорстка, чым раней, каб стварыць прэцэдэнт, які будзе больш абнадзейваць іншых людзей, якія патэнцыйна могуць сутыкнуцца з такімі пагрозамі з боку дзяржавы. Але тады дзяржаўныя кіраўнікі павінны прыняць рашэнне і зрабіць канкрэтныя дзеянні. На жаль, тут няма нічога аўтаматычнага.
Well, another thing about this forced landing and the arrest of journalist and his partner.
Яшчэ адна рэч датычная гэтай прымусовай пасадкі самалёта і арышту журналіста і ягонай сяброўкі. Афіцыйна ўлады заяўляюць, што атрымалі паведамленне пра бомбу ў самалёце, таму ім давялося так дзейнічаць. Але неафіцыйна, ад самага пачатку, некаторыя дзяржаўныя каналы і праўладныя аналітыкі заяўлялі, што гэта цудоўная спецаперацыя. Маўляў, мы выдатна папрацавалі, каб арыштаваць гэтых людзей, якія нібыта нападаюць на краіну звонку. Адзін з праўладных палітолагаў напісаў, што тыя беларускія апазіцыянеры і журналісты, якія цяпер у Польшчы ці Літве, маюць быць гатовыя да таго, што беларускія спецслужбы здолеюць схапіць іх і на вуліцах Варшавы ці Вільні. Ці можна лічыць рыторыку такога кшталту фактычным заклікам да актаў
тэрарызму?
Well, the judgment here, I mean, condemnate, it doesn't matter what you call it, it matters what you're prepared to do about it.
Калі казаць пра ацэнку, у гэтым выпадку дык не важна, як вы гэта называеце. Важна, што вы гатовыя з гэтым зрабіць. На жаль, мы ўсе, напэўна, памятаем вартае шкадаванне падзеі, калі Саудаўская Арабія здолела зрабіць такія дзеянні фактычна ў сэрцы заходняй дэмакратыі і пасярод белага дня разабрацца з людзьмі, якіх яна лічыць праблемнымі і якія жывуць у Злучаных Штатах. На жаль, няма нічога немагчымага, калі дзяржаўны апарат дастаткова рашучы і калі ёсць людзі, якія гатовыя рабіць такія дзеянні са страху ці паводле пераканання. Гэта робіць вельмі складанай сітуацыю для такіх дысідэнтаў. Усё, што яны могуць зрабіць, гэта прыняць неабходныя засцярогі. Але акты тэрарызму ці тактыкі тэрору якраз і маюць на мэце выклікаць жах, і яны дасягаюць такой мэты. Бо для людзей, якія сутыкаюцца з гэтым агромністым апаратам, лёгка адчуць, што яны безабаронныя, што яны самотныя. Таму, на маю думку, вельмі важна, што міжнародная супольнасць так жорстка адрэагавала на гэтыя дзеянні беларускага боку, у тым ліку крокамі камерцыйных авіялініяў. У бізнесу ёсць шмат уплыву, каб ціснуць на ўрады і заахвочваць іх да дзеянняў. Большасць буйных еўрапейскіх дзяржаваў выступілі з сігналамі падтрымкі людзям, якія не захочуць вяртацца ў Беларусь і, магчыма, будуць шукаць прытулку, звяртацца па дзяржаўную абарону. Думаю, што гэтыя сігналы тут вельмі важныя, бо, на жаль, калі аўтарытарныя рэжымы прымаюць нейкія рашэнні, асобны чалавек вельмі мала чым можа супраціўляцца. Я думаю, што заходняе пасланне пра тое, што людзі, якіх пераследуюць, не самотныя, што ёсць жаданне дапамагчы, мае тут галоўнае значэнне.
They're not alone, that there is support, there is willingness to help. I think that's what matters here.
Відаць, ёсць речі, які експерти раюць людям, які трапили у закладники до терористичної групи. Наколько гэта адрознюється від ситуації, коли чоловік трапляє в руки державних агентств, які готові вживати методи, подобні до методів терористичних груповок? Чи ёсць тут некі рекомендації?
Я не думаю, што змагу тут правесці аналогію. Бо па сутнасці, калі вас захапілі супраць вашай волі, гэта агромністы стрэс для асобы. І тут не важна, калі гэта, напрыклад, 70-е ці 80-е і вы ў савецкай турме, ці калі вам надзяваюць мех на галаву і вязуць у паўночна-карэйскую турму, кітайскую ці беларускую, ці калі вас выкрадаюць самалійскія піраты, ці прагная да грошай банда ў Злучаных Штатах, якая шантажуе вашу сям'ю, каб атрымаць выкуп. Гэта жахлівы досвід для канкрэтнага чалавека. Упэўненая, што ёсць курсы па выжыванні, калі чалавеку гэта трэба, але тут я не найлепшы адрасат для такога пытання.
So you would say that there's no principal difference if it's done by Тобок ви кажете, що нема принципової різниці, коли гэта робить банда, яка шантажує вашу сім'ю, каб отримати гроші, чи коли гэта робить держава, у якої є свої мети. Чи значить гэта, що поради будуть такими ж, як для виживання у ситуації, коли вас взяла закладником терористична груповка? For survival in a hostage situation with a terrorist group?
Well, in any situation, I mean, come on, like we have it's a problem as old as the
У любым выпадку гэтая праблема старая як свет. Калі пытацца канкрэтна пра эмацыйны, псіхалагічны досвід выжывання ад імя асобы, якая была ўнутры гэтай сітуацыі, дык паслухайце, былі ж нацысцкія канцлягеры, і мы маем успаміны людзей, якія прайшлі праз жахлівыя, жахлівыя катаванні. Мы маем успаміны людзей, якія прайшлі праз сібірскі гулаг, лагеры прымусовай працы. Мы маем гісторыі афраамерыканцаў, якія выжывалі на плантацыях у нялюдскіх умовах, са згвалтаваннямі, збіццём, чаго там толькі не было. Гісторыя чалавечага супраціву і выжывання старая як час. Таму я ўпэўнена, што кожная асоба, якая захоча зразумець гэта і падрыхтаваць сябе да такой імавернасці, калі, крый Божа, такое здарыцца, напэўна ж, не будзе мець недахопу інфармацыі і натхняльных прыкладах. Але калі такое сапраўды здараецца, кожная асоба паводзіць сябе па-рознаму. Тут няма універсальнага спісу таго, што варта рабіць.
Universal to-do list here.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю всіх на каналі «Свабода Преміум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца Наталля Любецкая, фігурантка пропагандистського фільму «Манкурт», яка була вимушена утячи з Білорусі праз пераслед спецслужбаў. Ми поговоримо з нею про три дні, які яна провела у СІЗА КДБ. Добрий день, Наталля.
Добрий день.
Давайте спочатку вас представим нашей аудитории. Вы народились в городе, живете теперь в Минске, вы мать 4 деток и доктор в стоматолях, так? А в фильме «Манкурты» вас представили, как, так бы мовить, посыльную Игора Макара. Расскажите наперед, что вас связывает с Игором Макаром, где были вы посыльные на самом деле? Каким же вы работаете за КДБ?
С Игорем Макаром мы учились в одной школе, вот, жили в одном районе, вот, да, мы действительно общались, и да, это действительно так, он меня просил забрать какие-то бумаги, но я не знала, что там за бумаги, то есть это действительно было так, но это было, получается, все подстроено спецслужбами, чтобы, ну, вот это вот все отснять, завести уголовные дела.
И расскажите, как отбывалося затримання, що відбувалося у КДБ?
Ну, моє задержання, виходить, произошло, то есть, скажем так, я нічого абсолютно даже не держала в руках, просто мою машину окружили, меня забрали, обыскали машину, вот, ну, и привезли, получается, в СІЗО КГБ где-то в 23 часа, и до 6 утра меня допрашивали 7 часов.
Я тогда отбывалась, а что вам сказали, кто вас допрашивал, кто вас допытывал?
Меня допрашивали ну, разные люди. Это был не один человек. Мне предъявляли статусы то свидетеля, допрашивали в качестве свидетеля. Говорили, сейчас мы вас допросим, отпустим домой, потому что вы ни в чем не виноваты. После того, когда с меня взяли показания в качестве свидетеля, меня никто не отпустил домой, стали допрашивать в качестве обвиняемого. Ну, естественно, постоянно это было под психологическим давлением. Я очень была уставшая, потому что в тот день встала в 5 утра. Детей сначала развозила там сад, школа, работа, потом кружки. То есть я очень устала. Я засыпала. И мне давали кофе, чтобы не спать. И самое интересное, что этот кофе меня не бодрил, а наоборот, меня как-то уши закладывало. Вот, то есть, понимаете, как вам объяснить? Они мне говорили, чтобы вы потом не говорили, когда вы когда-нибудь выйдете, что тут такие звери работают, вот вы спать хотите, давайте мы вам кофе дадим. Ну, давали там одну, вторую, третью кружку. Вот. Ну,
а это какая година уже была, когда вам давали другий, третий кубок кавы?
Ну, может, там 3 ночи, 4. Ну, вот до 6 утра меня допрашивали.
Ночный допыт, так?
Да.
А чем вы думали, что треба вночи с вами размовлять?
Я, знаете, что я говорила, что я реально очень устала, я хочу спать, и зачем вы меня вот мучаете? Ну, это реально было вот как психологически такое вот давление. Они мне отвечали, мы тоже спать хотим. Мы вообще с августа хотим спать. Вот мне вот так отвечали, что они хотят спать с августа. Я говорю, ну так давайте. Вы знаете, что я не хочу разговаривать вообще с вами без адвоката. Позвоните моим родным. А они у меня, получается, когда вот в машине там уже меня зажали, забрали там и сумку, и телефон. И вот у меня лежит телефон, и всю ночь мне звонила мама. И он лежит, и они меня допрашивают. Этот телефон разрывается, я говорю, пожалуйста, снимите трубку, скажите, где я. Они сказали, что они это не имеют права делать, что это все потом. Вы оставите контакты, мы свяжемся с вашими родными. С моими родными никто не связался.
Сколько дней не ведали ваша семья, ваши родные не ведали, где вы находитесь и что?
Ну вот 3 дня они не знали абсолютно. Они просто догадались, потому что супруг мой написал заявление в милицию на мое исчезновение. Ни в одном РУВД я не была. Вот. Ну и судя по тому, как происходили обыски в квартире вот в Минске, в Гродно у моего отца с мамой тоже прошел обыск. Они это в фильме «Манкурты» не показали, но по распоряжению сверху, по распоряжению председателя КГБ, ночью моим родителям стали распиливать замки болгаркой в квартире. Отец проснулся, открыл, произошел обыск, они изъяли все, что хотели.
А, Наталья, я хотела запытаться, вы сказали, что вам давали каву, и вы негде на себе после этой кавы отчували. А вот Игорь Макар позднее давал интервью и сказал, что, махчима, вам некий препарат, некие капли специальные, которые могут уплывать на то, что вы говорите, давали. Вы медик поводле адукации, как вы меркуете, просто кава у вас была, и что-то могло быть у этой кавы?
Знаете, что помимо кофе, мне давали еще, вот пока я трое суток была в КГБ, давали сердечные капли. Они это комментируют тем, что, как бы, что на допросах очень волнуешься, чтобы не стало плохо. Вот. Тем более, там, когда у меня брали в медпункте анамнез моих заболеваний, я говорила, что у меня есть пролапс митрального клапана. Они мне сказали, у вас как бы сердце больное, давайте сердечные капли. Они мне их давали.
А какие сердечные капли? А какие это препарат?
Они так и назывались, там на них было написано «сердечные капли».
А вы медик, есть такие?
Да, нет, реально такие есть. Но как бы, понять, что они туда могли добавить, я сейчас... Знаете, по своему состоянию я допускаю, что там они могли добавить все, что угодно. Наверное, психотропы какие-то, потому что по моему состоянию, когда вот я оттуда вышла, да, первый день как-то я держалась, но потом, во-первых, больше недели у меня были заложены уши. Настолько заложены, то есть мне казалось сначала, что это связано с тем, что, может, что я на полу там спала, застудила уши. Но я реально, я ничего не слышала. И у меня было очень прибитое состояние. Я вот это рассказывала Игорю Петровичу, что я 12 лет за рулем, я очень много езжу, очень много, потому что и детей вожу. Вот. Я никогда не попадала ни в одно ДТП. Вот меня отпустили в ночь с пятницы на субботу. В понедельник я повезла детей там, в сад, в школу. Я по пути назад я попала в одну аварию. И потом после обеда попала во вторую аварию, в один день. Но состояние у меня было вообще такое, я не знаю.
А те вы памятаете, что вы говорили? Ну, бог, это был допыт у ночи, так? Кольки он годинов протягивался? Каким чином вы на камеры з'явилися? Те вас те поставили камеру? Те вас сдымали на камеру под час допыту?
Смотрите, какие были вот пункты нарушения, скажем так, моих прав. Это, во-первых, то, что я попросила связаться с моими родными. С ними никто не связался. Во-вторых, я попросила предоставить защиту адвоката. Мне сказали, вы понимаете, куда вы попали? То есть ответ был такой, что как бы тут у меня вообще никаких прав нету, понимаете? Потом на каждом допросе я подписывала бумагу, что я осведомлена, что они не ведут ни аудио, ни видеозапись. Я давала подписку, что это все совершенно секретно, что я не буду разглашать вообще информацию никакую. Вот. И получается, меня выпускают в ночь с пятницы на субботу, и в воскресенье уже делают нарезку из этих вот допросов разных.
А камеры вот, не было? Вы не бачили камеры, что вас сдымали?
Нет, не видела. Хотя я вот вокруг смотрела внимательно, я не видела.
А что вам говорили супрацовники КДБ? Те яны имёны свои назвали. Так, что яны сказали? У чым вас обвинувачваюць? Что вы зрабілі? Что яны казалі про Ігора Макара, про тое, што адбываецца?
Они сказали, вы в курсе, что 31 марта, это как раз в день, когда меня задержали, Игорь Макар, он признан террористом, вы сотрудничаете с террористом, вы ему оказывали помощь в... получение каких-то сверхсекретных бумаг, которых я их не видела. Я даже не знаю, их не существовало, наверное. Это они все это подстроили. Вот. Вы сядете на 7-15 лет. Вы понимаете, что вы сейчас сюда попали, вы уже отсюда не выйдете. Вот. Понимаете, мне они просто бросили эти книжки УК, УПК, назвали статьи и говорили, читайте. Я стала читать, я просто была в шоке вообще.
Наталья, вы провели 3 дні у СІЗА КДБ, у американцы. Колькі часу вы былі на допытах і ў які час? Я маю на увазі, першы допыт быў уначы, я так разумею,
да, далей ночью. Значит, он был ночью, где-то часов до 6 утра. Потом, значит, в 6 утра меня привели в карцер. Там я была несколько часов. Потом меня перевели в холодную душевую, там сказали, ну, закрыли там тоже на замок, сказали, побудете пока здесь. Потом вернули опять назад в карцер, там уже было накурено очень, и закрыли. Вот, а в камеру я попала где-то уже, когда женщины пришли с прогулки, это было где-то час дня. То есть я только в час попала в камеру. Меня задержали где-то в 10:30 вечера, и вот только в час я попала в камеру. На следующий день.
А вы кажете, там были женщины, кто были ваши сукамерницы, те были там ведомые люди?
Да, были известные люди, значит, одна женщина была Наталья Шевцова, потом Пашкевич Оксана и Светлана Купреева. Я вот с ней была трое суток. Она очень чудесная женщина, очень. Так меня поддерживала, что просто вот нет слов как.
Светлана Купреева от лета у турме.
Да, она уже 10 месяцев там.
Я сябровка сям'і Бабарыкі. У якім стані яна пасля вот такого доўгага тэрміну ў СІЗА КДБ?
Конечно, вот здоровье за этот весь период очень подкосилось у неё. Когда был очень сильный мороз, -25, вот тогда перед ВНС, она полезла на стену, чтобы закрыть фрамугу, вот форточку вот эту маленькую, 20x20 сантиметров. Единственный источник естественного освещения в камере. И она со стенки упала на металлические нары и сломала ребра. Там, понимаете, что вот люди, которые там сидят, это вот все невиновные люди. Они сидят ни за что. Просто не просто сидят. Им там созданы все условия для психологического и физического насилия.
Наталья, вам яны сказали, что вы можете на 7, на кольки годов сесть у турму.
По этим статьям 7-15 лет. Да. Понимаете,
что... Было сочувание, что вы уже трапили туда и не выйдете вельми долго.
Да, было такое. Я, честно сказать, не только я так думала, все вокруг так думали, что я уже не выйду оттуда.
Калі ў 2010-2011 годах шмат людзей трапілі ў СІЗА КДБ, Алесь Міхалевіч, былы кандыдат на прэзідэнта, выйшаўшы, расказваў, што умовай выхаду было падпісанне паперы аб супрацоўніцтве з КДБ. Ці некія паперы вас прымушвалі, ўгаворвалі падпісваць пра супрацу з КДБ?
Нет, мне такое не предлагали подписывать. Но знаете, какая ситуация? Мне, получается, незаконно предъявляли статус то свидетеля, то подозреваемый. Это все было в рамках оперативной операции. То есть со мной беседу следователь даже не вел. Это все была оперативная операция. И вот на сегодня как бы у меня был бы допрос в КГБ со следователем. И с учетом того, что это дело как бы совершенно секретно, хотя на пропагандистском госканале они разгласили вот эту информацию так, как им это нужно было. Понимаете, что был очень высокий риск того, что я сегодня пошла бы на разговоры, допрос со следователем, что я бы оттуда уже не вышла, понимаете? Потому что даже адвокат не имела возможности ознакомиться с тем, что они там на меня как бы подготовили, понимаете? Я не могла так рисковать, как бы у меня дети.
Як вам атрымалася выехаць з краіны?
Ну, во-первых, это решение было очень быстро принято. Так, как бы мне посоветовали поступить и мои родные, и Игорь Макар тоже сказал, сделать так лучше. Твоему здоровью и жизни угрожает опасность, а также здоровью и жизни твоих детей. Вот. И поэтому это все решилось за один день буквально.
И вы съехали теперь с малыми детьми, так? И, ну, вы можете сказать, где вы находитесь, на кольки вы у безпецы?
Ну, я так думаю, что я в безопасности, и дети тоже. Это самое главное.
Наталья, я хотела вас еще запытаться про то, что Як ви прожили гэты год 2020-2021? Як ви успрынялі тое, што адбывалося ў жніўні, за каго вы галасавалі? Ну, як увогуле глядзіце на тое, што адбываецца ў краіне?
Ну, голосовала, конечно, за Светлану Тихановскую, это наш президент. Я думаю, что как бы всем это очевидно, есть тому очень много доказательств, начиная от платформы «Голос», заканчивая просто людей, которые приходили на голосование с белыми браслетами, это было видно, что нас большинство. Ну и с 9 августа, когда люди тогда еще, скажем так, это был не просто протест, люди вышли показать, что нас много, что нас большинство, что, ну, как бы, люди хотят перемен и не хотят, чтобы считали, что они ничего не понимают, что вот, вот так вот можно просто оболгать весь белорусский народ, понимаете, лишить права, избирательного права каждого человека. Вот. И да, я ходила на акции протеста, я как медик всегда в рюкзаке у меня с собой были бинты, то есть весь перевязочный материал, антисептики, шовны, то есть все это было, это даже пригождалось. У меня очень много людей на акции протеста, знакомых моих пострадали. Есть у меня знакомый доктор, акушер-гинеколог замечательный, с золотыми руками. Его зовут Сергей. Он чуть не погиб от резиновых пуль. То есть, ну, реально просто это геноцид белорусского народа происходит.
Наталья, вот вас показали у пропагандистском фильме, ну, пропаганде мало кто верит, але тем не меньше ваш твар на всю краину, ваше прозвище на всю краину, как это поуплывало, ну, это уже, это совсем недавно отбывалось, а так, как это поуплывало на ваше життё?
Вы знаете, что я хочу сказать, я за свою жизнь, пускай еще не очень долго, ну, скажем так, заработала определенный авторитет, и в родном городе, откуда я родом, в Гродно, и в Минске. То есть то, что там показывают на пропагандистском этом канале, ну, единственное, как бы, от чего я пострадала, это то, что меня, опять же, скажем так, я понимаю, что это марионетка в руках режима. Мой главврач уволил меня с работы. Но, скажем так, друзья, которые у меня были, люди, которые ко мне всегда хорошо относились, они хорошо ко мне относятся, потому что действительно те люди, которые меня знают, ну, они не поменяют ко мне отношения, понимаете?
Вот. А многие люди не подрыхтованы, ну, не максимум быть подрыхтованным до допытов КДБ, до ночных допытов, могут трапить у эту установу. Что б вы на вашем досвиде параілі, што рабіць, каб яны, ну, не маглі вас скарыстаць, напрыклад, так, можа, зусім не даваць паказанні. Вот якія высновы вы зрабілі, што можна было зрабіць інакш, ці гэта там немагчыма, калі вы трапляеце ў гэтую установу, яны будуць выкарыстоўваць вас як захочуць.
Вы знаеце, непадгатоўленаму чалавеку очень тяжело, потому что я когда разговаривала даже с адвокатом, она мне говорила, что там, говорит, ну, не то, что женщины, там мужчины плачут, сидят на допросах этих. Да, возможно, может, что-то можно было бы сделать по-другому, но с учетом того, что как бы оказывалось психологическое давление на меня, что как бы я и мама, и все, вот, кофе мне давали пить, в который я сейчас допускаю, что туда что-то подмешивали, капли вот эти, ну, судя по моему состоянию, которое было потом, и длилось оно где-то 7-10 дней, я допускаю, что мне что-то давали там. То есть тут даже не стоит вопрос, человек подготовлен он, не подготовлен. Я так думаю, что любой человек, который невиновный, которому шьют какое-то дело, если он окажется в стенах КГБ, он подпишет все, что угодно. Он скажет все, что угодно. С него возьмут те показания, которые нужны для конкретного дела. Понимаете?
Так, цяпер вы ў бяспецы, ну, я разумею, што яшчэ ў вас зараз складаны час, трэба адаптавацца да новых з усіх умоваў. Што вы збіраецеся рабіць? Якія вашы планы? Ці вы працягнеце не кантактаваць з Ігарам Макарам? Ну, што ў вас наперадзе?
Ну, я думаю, што сейчас главное, што жизнь і здароўю майму і маім дзецям ничего не угрожает. Вот. наверное, нужно будет начинать новую жизнь. Как-то, не знаю, мне сложно очень об этом говорить. Ну, в общем, ну, заниматься, наверное, документами, какими-то легализацией в новой стране. Вы знаете, для меня это вообще все очень сложно говорить, потому что это я настолько... Я не планировала вообще вот это вот все, понимаете? Когда ты живешь вот в стране, в которой нет законов, понимаете? Когда на последний допрос они мне предоставили подставного адвоката, и, понимаете, на последнем допросе, как это было, они писали уже в компьютер все, что... То есть они с меня уже все выбили до этого. С учетом капель, кофе, все они выбили. Все нужное себе. И этот оперативный сотрудник, он набирал эти показания в компьютер. И я ему задаю вопрос, а почему вы, адвокат сидит, вы мне не задаете никакие вопросы при адвокате? И мне адвокат показывает, типа, что я тут, понимаете, какие-то вопросы начинают задавать, они тут уже все порешали, выбили то, что им надо было для дела. Ну и потом этот адвокат мне неоднократно звонил еще, требовал, чтобы я ему заплатила за то, что он приехал. Я ему ответила, пусть вам заплатит тот, кто вас нанимал. Ситуацию в нашей стране я бы назвала вот этой ситуацией 0 промилле, про Рому Бондаренко. Вот эта вот ситуация, она полностью характеризует то, что происходит в нашей стране. Это, во-первых, беззаконие. Во-вторых, это то, что не заводятся уголовные дела по убийствам, по репрессии, по искалеченным людям. В-третьих, это то, что вот ситуация, что Артём Сорокин сказал правду, чтобы не лили грязь на Рому, который реально стал героем Беларуси. И осудили этого врача за его правду, за то, что он разгласил якобы врачебную тайну. А то, что госпропаганда оболгала, то есть ну, им это делать можно. Понимаете?
Ну, Наталья, а что вы сказали своим деткам? Что с вами было в эти 3 дни и чему вы выехали? Те разумеют яны, что отбывается?
Старшая, пока меня не было, она в интернете, в гугле смотрела, что такое СИЗО, чтобы знать, где мама. Но младшие, конечно, все ощущали и понимали от старшей дочки.
Что были эти 3 дни у СИЗА КДБ, у американцы? Как бы их вы назвали эти дни? Что это были за 3 дни в вашем жизни?
Конечно, это были просто ужасные дни. Ужасные. Но я безумно рада, что меня вот женщины в камере обнимали. Понимаете, там у женщин такие тонкие матрасы, что они мнут газету «Советская Беларусь» и подкладывают, чтобы не было очень жестко спать на металлических вот этих вот настилах. А, да, и заставляют всех, кто в СИЗО КГБ, выписывать вот эту пропагандистскую газету «Советская Беларусь» всех. Из 9 до 20 вечера обязательный просмотр панорамы всеми заключенными. Вот. Ну, то есть обязательно пропагандистский этот канал надо смотреть каждый вечер. Честно, я понимала, что там могут быть плохие условия, но не до такой степени. У меня до сих пор просто шок вот от этого всего, просто шок. Я не понимаю, как люди там, вот как Светлана Купреева, там уже 10 месяцев человек находится ни за что. Это просто... Она такой жизнерадостный человек. Вот сколько мы там были, она все время меня обнимала и смотрит. И вот в глазах я вижу, что глаза полны слез, боли. И этот человек через эти слезы и боль улыбается.
Наталя, дзякую вам вялікі за шчырасць. Выбачайце, што ну, давялося ў гэтай размове вельмі цяжкія для вас моманты згадаць. Які цяперашні ваш настрой, як вы глядзіце ў будучыню?
Ну, буду старацца смотрець пазітывам. Я так думаю, што просто ну, все равно людзі не должны апускаць рукі, аб'єдняцца друг за друга, стаяць, памагаць друг другу. Вот, потому что если мы не будем объединяться и друг другу помогать, ну, как тогда дождаться и каких-то изменений в этой системе? Как побороть этот режим, если мы не будем друг друга поддерживать? С системой можно бороться только системой и только вместе.
Дякую вялікі, дзякую вам вялікі. Гэта была Наталля Любецкая, доктар, якая правяла 3 дні ў КДБ і вельмі падрабязна расказала пра тое, якім чынам апрацоўваюць там людзей.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.